Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте. Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Наш сегодняшний гость – протоиерей Геннадий Фаст. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Человек удивительной биографии, удивительной судьбы. Мы сегодня будем как раз обо всем этом подробно говорить. Более того, духовный отец одного из священников, которого вы часто можете слышать в эфире «Радио Вера», протоиерей Андрея Юрьевича.
Он буквально недавно выступал, совсем несколько дней назад, и так удивительно тепло об отца Геннадия рассказывал. Я параллельно, пока шла программа, тоже читал какие-то материалы про отца Геннадия, потому что очень интересно было. И вот проходит всего там неделя, наверное, и отец Геннадий у нас в студии. Хотя приехал он издалека. Протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина и Елены. Все верно?
Все верно.
Ну, это сейчас. А вообще и священнический, и христианский путь отца Геннадия довольно... Он и интересен с одной стороны, и труден с другой. А вы служите уже 30, ну, почти 40 лет священником.
Ну, около, да.
Да. А как все начиналось? Как в вашей жизни вообще возник Христос?
Я родился в верующей, глубоко верующей протестантской семье немцев-меннонитов. И верой наша семья жила.
А где? Под Новосибирском, да, насколько я знаю?
Родился я в вечной ссылке. Была такая. Это значит, что я был не просто сын ссыльного, отец враг народа. По 58-й статье отсидел лагеря. Потом вечная ссылка. Это означает, что дети, внуки, все, сколько их народится, поражены в правах. Вот первые два года своей жизни я был ссыльным.
А откуда выслали отца?
Его-то выслали из Соликамлага, где он отбывал срок.
Нет, а корни-то откуда, получается, в Соликамлаг?
Откуда попал? Арестован в 1938 году, он был из-под Самары.
Угу.
Но это не связано с тем, что он был немец? Тогда ведь...
Нет. Он был репрессирован в 1938 год, Ижовщина, как раз большой террор, как враг народа. Это не было связано с национальностью. Обвинен он был в создании контрреволюционной организации, которая состояла из его брата и жены его брата. Вот они три колхозника с Подсамары, контрреволюционная организация. Он был обвинен еще как фотокорреспондент иностранной разведки, потому что увлекался с фотографией с 20-х годов. В нашей семье были фотографии того времени, что немного у кого имелось. Ну, вот так. Отбыв свои 10 лет, вместо того, чтобы быть освобожденным, его отправили в вечную ссылку на Новосибирскую область. А мама уже потом по этапу, как жены декабристов, только те на каретах, а мама по этапу, из камеры в камеру, с Урала до Новосибирской области 3 месяца. Камеры смертников и так далее. Вот она передвигалась туда к нему. У нее был сын, их сын, еще до репрессий, 36-го года рождения. А потом уже там, в ссылке, народились еще 2 брата. Я самый младший.
И вы переехали в Казахстан через
какое-то время. Переехали, да, когда вечность кончилась.
Вечность кончилась со смертью Виссарионовича,
судя по всему, да? Да, в 57-м году реабилитация. Мы переехали в Казахстан, сначала из Каменогорска, а в основном уже рос в Караганде, в центральном Казахстане. Да, там я рос. Уже в 10 лет было мое сознательное обращение к Богу, к вере.
Это все из семьи шло, да?
Из среды.
Но в русле протестантизма.
В русле протестантизма. Это были огромные общины. Их было примерно 18 в Караганде. Общины там, скажем, по 800 взрослых только членов, по 1500.
А где вы могли собираться?
Да, немцы, они после репрессий опять собирались. Это была Средняя Азия, Киргизия, Казахстан, и одним из основных таких мест была Караганда. То есть это была огромная среда. Мы были немецкоязычные,
Вот. А говорили на немецком языке дома, да?
И ни на каком другом.
А на русском не говорили?
Нет, немецкий язык у меня родная речь. А русский язык у меня приобретенный.
Ничего себе.
Вот. То есть второй язык русский.
Но я себя всегда помню билингвом. Я никогда не помню себя без того или другого языка.
То есть вы до сих пор спокойно переходите на немецкий язык?
Теперь, конечно, учитывая, что с 76-го года уже не говорю.
Ну, вы же, наверное, вам приходится иногда с кем-то общаться, с немцами.
Но этого недостаточно, да. То есть, конечно, я говорю спокойно, могу думать, говорить, читать, это я все могу. Но все-таки... язык требует непрестанного использования своего.
А была возможность у вашей семьи, как у, наверное, некоторых других семей, там в свое время там, из Поволжья, там после войны, перебраться на постоянное место жительства в Германию? Или об этом дома вообще не говорили?
Эта возможность появилась гораздо позже. Самые первые ласточки были в конце 70-х годов, и об этом речь шла. И я не уехал по одной лишь причине, что стал православным. Вот. А все мои протестантские родственники, они все уехали в Германию.
И родители тоже?
Родители не успели, они скончались в Караганде.
А как так получилось, что вы из протестантской семьи, из немецкоговорящей семьи, и где родной язык немецкий, и дома все говорили по-немецки, и вдруг возникает православие? Как произошел вот этот вот перелом, и не было ли это болезненно для вас?
В Караганде... я учился 4 года в университете, был исключен за веру, восстановился в Томске с потерей курса, там 2 года учился, и потом там закончил университет и был оставлен при кафедре преподавателя уже.
Физический работать. Факультет, да?
Да, физический факультет, кафедра теоретической физики, занимался квантовой теорией молекул, квантовая химия. Это была область применений. В этой области я работал. А на 5-м курсе я принял православие в Томске уже. Как это случилось? Это были встречи с двумя удивительными, конечно, яркими личностями. Одна, и сегодня она очень известная, и на сегодня очень такая оспариваемая. Это был Игнатий Тихонович Лапкин из Барнаула. А встреча с ним, главное, что мы беседовали по Библии, а уж я-то знал, что Библию православные не читают, не знают и уж всяко-разно во всем нарушают. А во время этой встречи на все вопросы он давал не просто ответы, а он показывал, что протестантизм не по Библии.
Для вас это было откровением тогда, что кто-то может вообще-то доказать?
Это был шок, не просто откровение. Потому что даже и сегодня свою веру православные меньше всего аргументируют Библией.
Но это правда.
Это редко кто может основу своей веры обосновать Библией, тем более в беседе с человеком, который ее весьма прилично знает и реально по ней стремится жить. А таковыми мы были. И когда на все вопросы он не только отвечал, а еще показывал, что мы не по Библии, потом...
А кто такой Игнатий Лапочкин?
Лапкин. Это он был сторож обычный, да, он не в священном сане, в Барнауле, но вот такой активный самостийный проповедник.
А вы просто говорите, что его личность там многими оспаривается?
Сейчас, ну да, потому что он уже позднее уходил в зарубежную церковь, когда...
Но он оставался все равно в православии.
Да, из православия он не уходил. Но у него очень много критицизма, и сейчас идут там жаркие дебаты по многим вопросам. Вот. Но монету он открыл именно православие.
А я бы хотел вернуться чуть-чуть назад. Мне все-таки очень интересно, когда вы жили в Караганде, а где могли собираться такое количество верующих людей?
В разных. Было много молитвенных домов.
Угу. А власти этому не препятствовали?
гонимые были все. Поколение моих отцов, когда встречались, они не спрашивали, ты сидел или что, они спрашивали, где и как там дела были. То есть репрессированы были 100% все. Все вышли из репрессий.
Ну, значит, как бы они оказались в Казахстане.
Есть такое понятие «послевоенное поколение», а есть понятие «после репрессий». Оно как-то... Вот мы были родившиеся после репрессий. Все наши отцы были репрессированы. Значит, мы собирались по домам. Я помню хорошо хрущевские годы. Помню, как домовуха залетала в окно во время собрания, во время молитвы. Гонения хрущевских времен хорошо помню. Двоюродный брат в хрущевское время отсидел срок за веру, потому что в его доме собирались на молитву, ну и так далее.
А в школе, когда вы учились, не было никаких притеснений?
Конечно, было. Скажем, я был в классе единственный не октябренок, единственный не пионер.
Единственный не комсомолец, скорее всего.
Единственным не комсомольцем я был в университете. Потому что комсомольцы еще там несколько, но это, как правило, были люди сомнительного поведения и успеваемости.
А вы принципиально не вступали или вас вообще не принимали в комсомол уже?
Нет, я сам не принимал. То есть заради веры мы на это не шли.
А как со сверстниками складывались отношения?
Со сверстниками отношения складывались очень хорошо. Но я учился хорошо, ребята уважали.
А мне кажется, такая среда была. Все-таки это Казахстан, Караганда, и основные, у меня, честно говоря, родственников туда высылали тоже в 30-е годы, тоже как раз под Караганду. И мне кажется, что просто большинство русскоязычного населения...
Тоже были
репрессированы. Они все репрессированы, да. То есть те люди знали...
Это было общее
общество. Находили общий язык друг
Конечно.
С другом.
Нет, со сверстниками у меня вообще не было проблем. Ну, кроме того раннего детства такого, когда мальчишками бегали, и тебе вслед несется фриц. Но мы даже на это не обижались. Мы понимали... Потому что войну мы осуждали так же, как русские, но мы были немцы, и мы даже не обижались за этого фрица, но это-то нам пришлось слышать. Все. А так и с ребятами в школе, и позднее в университете отношения были очень хорошие. Вот.
Ну, а они знали, что вы верующий человек?
В школе об этом у меня не хватало духу заявлять всем, и таких бесед, дискуссий не было. Я не вступал. Ну, было, например, такое. Ребята подбегают. Я Генрих. Один пионерский галстук. Я не пионер. Да мы знаем, что ты не пионер. Просто хочется на тебя посмотреть. Нет. Ну, на секунду. А я понимал, что это будет секунда моего отречения от Христа. Нет. Ну, тогда давай, ты не будешь одевать, а просто я буду держать, он будет в моих руках, но я его над тобой, вот, ну, окаймлю тебя твою, ну, вот, и уберу. Нет. Вот. Это приходилось вот таким образом исповедовать свою веру.
Это тяжело морально вообще?
Ну, это детское сознание. Да, это тяжело. Но это радостно, ну, и это очень тяжело.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина и Елены, сегодня в программе «Светлый вечер».
Вы сказали такую фразу интересную, что вот, вот этот сторож, Липкин, да, фамилия?
Лапкин.
Лапкин, вам объяснил, что протестантизм – это не по Библии. А что это значит, протестантизм – это не по Библии?
Это в первую очередь значит, что... В протестантизме нет апостольского священства, а быть оно должно. Это означало то, что те символические действия, как хлебопреломление и крещение, которые практикуются в протестантизме, они противоречат Библии, а по Библии должны быть таинства церковные. А эти таинства совершаются в церкви.
Преломление хлебов, насколько я помню, происходит в воспоминание Тайной Вечери.
Да, Это как поминальная трапеза, но не как причащение тела и крови Христа. И вот эти вопросы, а эти вопросы почему важны? Потому что если прощение грехов протестанты исповедуют в покаянии, а здесь покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов, что твое дело покаяться, а Божье прощение ты получишь крещение, что крещение – таинство. И поскольку стало под сомнение, что то, что я там принимал, это таинство, поскольку менониты сами говорят, что крещение не есть таинство, и я это очень хорошо знал, что крещение — это не таинство, никакие грехи там не прощаются и ничего. А теперь получается, что так, тогда у меня встал вопрос, а прощены ли мне мои грехи? То есть речь шла не о каком-то культурологическом аспекте, что храмы красивые, что еще что-нибудь, а прощены ли мне мои грехи? Наследник ли я Царства Божия? Спасусь ли я? То есть вопрос стоял о самом главном – спасении.
Но протестантизм же имеет огромное количество изводов, деноминаций.
Конечно. Но об
здесь,
этом...
же, здесь речь идет, я так понимаю, о лютеранстве.
Нет, менониты, они... догматически наиболее близки к баптизму.
А.
Это уже радикальное крыло реформации, анабаптисты.
А там есть понятие о прощении грехов, понятие о грехе?
Да, но только все субъективно. Твоя вера, твое покаяние, никаких священных действий.
И то, что ты уже спасен только фактом своего приобщения, это
да,
как раз
покаяние и уверование. Да.
Понятно. Но мы, я думаю, не будем сейчас углубляться.
Ну
в
да, это уже сравнительно богословие.
Да, тут просто интересно, что для того, чтобы сравнить то, от чего вы уходили и куда вы приходили.
Да, именно это было главным. Вот. И церковь. А вторая была встреча с протоиереем Александром Пивоваровым, который стал моим духовным отцом, который меня крестил в православии, и через которого я вошел в жизнь церкви. Это произошло... на пятом курсе университета моего обучения уже в Томске.
Ну и, соответственно, это произошло, получается, во второй половине 70-х, за несколько лет до того, как вы стали священником.
Да, это произошло так, в 77-м году.
А как ваши родные протестанты отреагировали на ваше приобщение к православию?
Для них это был шок.
Шок, да? Несмотря на то, что все христиане...
Да, потому что в представлении не современных лютеран, которым, простите, порой кажется уже все равно, а в представлении вот этого радикального крыла реформации православие – это мертвая церковь.
То есть вы считали...
То есть я ушел
довольно консервативными, да, людьми?
А?
Находясь в протестантизме, вы считались довольно консервативными людьми в отношении христианства, исполнения заповедей.
Мы-то такое слово в отношении себя вовсе не использовали.
Ну, я понимаю, но это сейчас вы же можете оценивать уже по прошествии лет.
Я бы сказал все-таки не слово «консерватизм», а слово, если уже так терминами, «пуританство».
А, ну да,
жесткое, строгое благочестие. Угу. Скажем так, ни телевизора, ни танцев, ни водки, вообще никакого, ничего спиртного, ни табака, ни матов, ничего этого у нас даже не именовалось. Я ничего этого не делал, вот потому что я так вырос, я ничего этого не знаю.
Патриарха Пимена, когда спрашивали, о чем он жалеет, он говорил, что я жалею о том, что я очень рано ушел в монастырь в 20-е годы, будучи совсем юным, а в 20-е годы в Москве было очень весело и интересно. И кинематограф, и танцы.
Всякие кафе-шантаны, кабаре.
И вот это все прошло мимо меня, говорил он уже в старости, и очень жалел, что оно так у него получилось.
А я как-то не жалею.
А телевизор до сих пор не смотрите?
Телевизор в моем доме появился, когда подросли дети, и его притащили. Теперь есть. Нет, конечно, времена изменились. Времена изменились, и, ну, я же знаю современных этих же менонитов, и все. У них чаще всего действительно телевизора дома нет, но у них у всех есть компьютер. Ну да. У них всех есть интернет. Поэтому, конечно, мы живем в совершенно другую эпоху.
А общаетесь? Поддерживаете отношения с теми из ваших родственников, кто...
Конечно. Конечно.
А как в вас сочеталась вот эта вот раздвоенность веры и науки?
Вы же решили никогда заниматься. Не было не раздвоенности. Было? Это абсолютно единое. Науку я полюбил в школе. Я хотел действительно стать физиком-исследователем. Законы природы – это законы Бога. Кстати, именно так воспринимал их Исаак Ньютон и в своих трудах об этом писал. И многие другие ученые, тот же Михаил Васильевич Ломоносов, уже на русской почве его знаменитые слова о двух книгах «Природа и Библия». В одной записана «Премудрость и сила Божия, природа», в другой – «Воля Божия, Библия». Для меня это было абсолютно едино, цельно, гармонично и неразрывно. У меня никогда не было проблем между верой и наукой. У меня были проблемы в дискуссии с атеизмом, потому что эпоха жесткого атеизма. А верующие большинство относились к атеизму, как атеисты к вере. Чушь, о которой не стоит и говорить. А я так не мог. Я честно и серьезно изучал труды классиков марксизма-ленинизма и атеизма, вникал во все эти вопросы. И вот тут, конечно, чтобы по-честному отвечать на все это бывало и нелегко. Вот, ну, Господь давал.
А вам задавали вопросы, да, ваши коллеги?
В университете, в отличие от школы, студенты уже узнали на первом курсе. Там действительно нас зачислили 100 студентов на наш факультет. И один не комсомолец. Вот. Но при этом никто это как-то не заметил. Меня тут же назначили старостой группы. Я был активен. Я был директором школы юных физиков. Там победители областных олимпиад моих этих ребятишек учили. Вот. Занимался студенческой научной работой, был активен, известен как активист факультета. На третьем курсе...
Как это все сочеталось, вот, активист факультета?
Вот я тоже слушаю и не понимаю. В то время.
Да.
Так вот, на третьем курсе отчетно-перевыборное комсомольское собрание выбирают президиум. Значит, президиум назначается Генрих Фаст. Все, кому положено было туда зайти, зашли. Генрих Фаст не зашел. Значит, декан факультета спрашивает, а где Фаст? Почему не заходит? А его нету. А почему его нету? И кто-то из ребят робко так, а он не комсомолец.
И тут все и вышло.
Тут уже он чуть не упал. Они не заметили? И на следующий
хорошо
день...
Хорошо смотрели личные дела, и заметить такие вещи в те времена.
Вот. И на следующий день уже у меня с ним встреча, разговор, и тут, что называется, понеслось. Вот. Пошли очень много серьезных бесед, дискуссий, вплоть до достаточно публичных.
Это год какой?
Это 74-76.
Это уже в Томске или еще в Караганде?
Это в Караганде.
И еще. Вот от вас отчислили тогда из Караганды.
Да, ну, например, экзамен по философии. Мне нравилась философия. У нас был очень хороший преподаватель, Диамат вел ИСТМАТ. Он как-то глубоко рассказывал. Я ему на каждой лекции задавал вопросы. Он их, естественно, как-то отметил. Ну, но не отвечал интересно. Вот экзамен. Я к нему подхожу, у меня набросан по пунктам план ответа, он видит, что тут с ответом все в порядке, он сразу убирает листок и говорит, скажите, пожалуйста, в чем вы не согласны с историческим идеалистическим материализмом?
Он, видимо, и сам был не сильно с ним согласен.
А это другая тема. Но мои вопросы, наверное, ему эти мысли как-то навели. Вопрос понятный. Я понимаю, что если я сейчас что-нибудь скажу, то на этом мое обучение закончилось. Я ему говорю, что начинаю, как говорится, выдулить, что, ну, понятно, марксизм – это наука, а всякая наука развивается, значит, эта наука разовьется, все, не все останется в том виде, как сейчас. Это он выслушал. В чем вы не согласны? Тогда я сказал, ну, сейчас экзамен, я отвечаю по теме. Он опять говорит, а есть в чем вы не согласны? Я говорю, есть.
В чем?
В чем? Я говорю, например, происхождение религии. Что? Ну, тогда я уже понимаю, что уже в прятки играть. Я говорю, я верующий. Он был шокирован, задумался и говорит, скажите, есть ли у вас рациональное обоснование вашей веры? Если есть, то по вашему ответу я вам ставлю за экзамен 5. Если нет, то за то, что несмотря на то, что вы знаете предмет, но следуете тому, что не имеет рационального обоснования, я вам ставлю 2. И так я должен сам себе поставить оценку. Я говорю, есть. Хорошо. Докладывайте. Я ему опять говорю, а сейчас экзамен. Ладно, после экзамена. Он мне ставит 5. Быстренько принял экзамен у всей группы, отнес
самому
ведомость.
Самому ему интересно было, наверное.
Конечно. Отнес ведомость. А ребята, а можно останемся?
Они тоже все это слышали, да?
Они все слышали.
Это не совсем тот-отбор. Ну, конечно, аудитория сидит.
Это в аудитории идет экзамен. Они говорят, а нам можно? Я говорю, ну, я тут не хозяин. Я не могу сказать, да, нет. Лично я не против. В то время уже открыто свидетельствовал. Он возвращается с деканата, осталась вся группа. Тут он опять. Если он сейчас при всей группе затеет разговор, то, кажется, он отработал. Он говорит, вы их оставили. Нет. Он всех выпроводил. Попросил всех удалиться. И мы с ним уже тет-а-тет начали разговор. Он длился 1.5 часа. Потом, правда, пару студентов попросило разрешение зайти, он разрешил. Ну, вот была такая дискуссия верующего и атеиста. Естественно, никто никого не переубедил, но была очень такая серьезная дискуссия. Я думаю, что уже саму эту тему сейчас разбирать едва ли имеет
смысл. Нет, да не стоит, конечно.
Основное богословие всем доступно. Вот. Ну вот, и так далее происходили эти встречи, и так прошло еще, наверное, где-то 1.5 года. Ну да, я еще староста группы. А случилось так, что на 1 мая наша группа не вышла на демонстрацию.
Это вы виноваты были?
Я к этому вообще не был причастен. Декан после 1 мая собирает группу. Почему не явились на демонстрацию? Сейчас будете отвечать каждый индивидуально.
Давайте сохраним интригу. У нас сейчас маленький перерыв, 1 минута. Напомним, что протоиерей Геннадий Фаст, настоятель града Абаканского храма святых равноапостольных Константина Елены. Сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио Алексей Пичугин.
И Владимир Емельянов. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».